Добрый день, господа. Это Юлия Латынина и Аббас Галямов. Аббас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юля.
Пишите нам, господа, все ли в порядке со звуком. Я надеюсь, что мы, во-первых, мы решили все свои проблемы благодаря героическому самоотверженному труду Даши. Во-вторых, наши постоянные слушатели, наверное, обратили внимание, что сегодня не код доступа, потому что так получилось, что мы с Аббасом договаривались на завтра, а код доступа, как всегда, священная корова, сегодня суббота. Но в последнюю секунду Аббас вспомнил, что у него выступление. Кстати, не хотите ли, Аббас, его прорекламировать завтра?
Ну, можно и прорекламировать. В принципе, аудитория вроде есть. В Хайфе я завтра в Израиле, да, выступаю вечером. Вот, поэтому вспомнил об этом и позвонил Юле, и она меня вот милостиво согласилась перенести на сегодня. Спасибо.
Да, поэтому мы меняем местами код доступа и Аббаса. Соответственно, так, у нас какое-то эхо началось. Это очень плохо. Я надеюсь, что... Аббас, это не у вас что-то случилось?
Нет, у меня все нормально.
А, извините, это у меня что-то случилось. Это я! 90 градусов – это прямой угол. Сейчас кончится, господа. Да, соответственно, не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки, не забывайте делиться ссылками на этот эфир. Еще раз повторяю, эхо сейчас кончится, потому что у меня была включена трансляция. Это абсолютно my fault. Я смотрю, что у нас то ли тролли, то ли какие-то сложности с раздачей, поэтому, соответственно, делитесь ссылками на этот эфир. Это важно, потому что понятное дело, что говорить мы будем, естественно, об Алексее Навальном. О России без Навального. Мы все надеялись на Россию без Путина, а сейчас Россия без Навального. И, Аббас, первый вопрос. Ваше впечатление от похорон? Ожидали ли вы, что придет такое количество народу? И чего это символ?
Ну, честно скажу, ожидал, конечно. Я поэтому с самого начала объяснял позицию властей относительно невыдачи тела именно тем, что они боятся повторения истории с очередями на Надеждина. Дело в том, что да, россияне не готовы к протесту, что называется, несанкционированному, да, потому что знают, что будут жестоко за это наказаны. Вот, ну, собственно, судьба Навального тому пример, да, как власть обходится с оппозицией. И каждый думает, что уж если с Навальным так можно, то что уж говорить про меня, извините, маленького человека. И поэтому люди как раз вот... А при этом высказать свою позицию уже хочется, они же чувствуют, что ситуация-то ухудшается, и если ничего не делать, то вообще неизвестно, куда зайдем. И вот раздираемые этими противоречиями между страхом и желанием все-таки выразить свою позицию, как раз они вот очень прям страстно, я бы так сказал, яростно устремляются вот в какие-то ниши, которые образуются... значит, ну, более-менее легальными, да, оказывается. Так и так было с очередями на Надеждина. Они потому и сыграли, что, значит, они были законными. Ну, то есть Центр избирком разрешил собирать подписи, все легально, все в рамках закона. То есть вроде как есть шанс, что хотя бы сейчас не будут за это наказывать. Да, и люди вот хлынули, и никто этого не предвидел, ни власть, ни оппозиция, ни сам Надеждин. Вот, и значит, после этого, ну, стало понятно, что люди будут искать какие-то другие способы вот, выразить свое несогласие с происходящим безопасно. И в этом смысле похороны тоже были именно таким явлением. Формально они, ну, они были разрешены властями, так сказать. Да, они формально, там эта процедура, так сказать, в законе не прописана, в отличие от сбора подписей на кандидата. Но, тем не менее... Ну, никаких запретов на это тоже нет, да, прийти на похороны или на процедуру отпевания и принять в ней участие может каждый, это законом не запрещено, соответственно, ну, обвинить человека, который всего лишь отдает дань памяти погибшему, в том, что он, значит, посадить его там по статье об экстремизме или там по статье о клевете на российскую армию, ну, все-таки непросто. Конечно, с наших властей станется, да, поэтому, конечно же, значит, люди очень многие боялись, и я думаю, что большинство из тех, кто хотели прийти, не пришли. Но Тем не менее, значит, поскольку это не было в чистом виде пресета, кстати, человек изначально политическим протестом, потом по ходу дела стало, да, но изначально таковым не было. И, соответственно, я предполагал, что эта штука будет массовой, и Кремль это понимал, и именно поэтому они не хотели отдавать тело, надеясь, что удастся отложить это дело до после выборов, с тем, чтобы, ну, предвыборную картинку не портить. А то ведь смотрите, какое позорище получилось. Президент выступил с посланием, там, значит, наговорил, там, стрекорбан обещал. Вот. А все вместо того, чтобы обсуждать это, значит, обсуждают, сколько человек пришло к Навальному, как себя ведут силовики, кто пришел, кто не пришел, кто что при этом сказал, кто что там в Твиттере написал. Да? Ну, то есть президенту в его собственной стране места в повестке, политической повестке вообще не осталось. Вот. И вот Кремль, конечно, не хотел этого допустить. И тем не менее, вот это он это сделал, и именно это случилось. В общем, это было абсолютно предсказуемо, как точно так же, как предсказуемо то, что полдень против Путина тоже будет массовым. Значит, ну, если оппозиция сейчас как бы хотя бы в минимальной степени будут эту тему подогревать, что-то в последние дни, я смотрю, она так как бы сдулась в информпространстве. Но я думаю, что сейчас как раз за 2 оставшиеся недели как раз люди-то будут думать, а что дальше? Ну, вот похоронили. Вот. И вот эта акция, она, значит, если вот минимальный интерес, повторюсь, будет подогрет, то она тоже станет по-настоящему массовой. Опять же, по той причине, что это не запрещено законом. Если только за эти 2 недели депутаты не запретят, так сказать, не внесут закон, запрещающий голосование прямо в полдень
Двенадцать
последнего дня.
часов.
Да. Вот, но это вряд ли. Ну и соответственно, вот эта штука тоже будет массовой. Повторюсь, люди, ну, они прямо вот буквально держатся за вот любую легальную возможность выразить свою точку зрения. Она для них является тем более ценной, чем меньше у них таких возможностей. Они понимают, что вообще-то в следующий раз, может быть, ну, либо через 6 лет спросят, так сказать, ну ладно, будут еще думские выборы там, да, это, по-моему, через 2 года. И как-то вот, в общем-то, больше вариантов-то у нас не будет, и поэтому, значит, вот они это ценят.
Так, смотрите, у нас, по-моему, все-таки эхо не от меня. Я не знаю, оно только в моих ушах или у наших слушателей. Если оно у наших слушателей, я... А, по-моему, там... По-моему, Даша его вручную выключает. Будем надеяться, что мы справимся. Что мешало власти, если она понимала, что такой эффект будет? Ну, просто запретить похороны.
Я думаю, они изначально и собирались это сделать. Я думаю, просто социология подошла. Я знаю, я же там работал, я знаю, как у них это делается. Когда надо, они прямо каждый день, вот в несколько волн, делают исследования. Ну, то есть утром обзванивают там людей, опрашивают, к вечеру уже первичные данные готовы, на следующее утро уже будет полноценный отчет. Вот, и я думаю, что они. Ну, я знаю, что они по всем сложным вопросам, они вот буквально вот так вот и работают, прям вот непрерывный конвейер такой, да, то есть как меняется общественное мнение буквально за день, по дням прям вот считают. И я думаю, они увидели, что, значит, вот именно в их аудитории, я сейчас, понятно, не говорю о либеральной среде, так сказать, да, там, это отрезанный ломоть, те условных 15-20%, которые даже сейчас в нынешних условиях не боятся говорить полстерам, что они против Путина, против войны. Вот. Значит, эти опросы, я думаю, показали ухудшение позиции, резкое ухудшение позиции власти именно вот в лояльной аудитории, потому что, ну, строго говоря, ведь это очень такая консервативная аудитория, ее же долгие годы дрессировали, так сказать, на вот эти там традиционные семейные ценности и все эти тролливали. Вот, а когда матери там не отдают тело убитого сына, когда запрещают похороны, там запрещают, значит, ну, христианскую православную процедуру отпевания, так сказать, ну это же какой-то сатанизм, как бы бесовство, именно с точки зрения этой аудитории. Ну, то есть совершенно очевидно, что по-другому эта аудитория это воспринять не могла. Она расширила вот так глаза и сказала: «Ого, ну не, guys, это too much». Вот. И я думаю, социологи это зафиксировали и поняли, что, ну, лучше вот все-таки бог с ним, с этими похоронами, как-нибудь попробуем справиться, да, но вот продолжать вот это издевательство, потому что люди именно так это воспринимают, да, вот это вот бесовщину эту, ну, как бы нельзя, да, вы посмотрите, там же православные, даже священники, уж наши православные, этот самый клир, да, официальный, который, ну, и убийство украинцев благословил, так сказать, ну, все нормально, да, даже они массово там стали писать обращения, там сотни этих священников подписывали обращение к Путину, сравнивали его с Понтием Пилатом, смотрите, да, и просили его, так сказать, отдать все-таки тело матери. Ну, как в этой ситуации, значит, ну, в другой бы ситуации, Юля, я думаю, может, они бы и не стали заморачиваться, но все-таки впереди выборы, да, и картинка должна быть приличной. И поэтому они вот, ну, взвесив, ну, то есть сначала перевешивало зло массового протеста, ну, который мог вспыхнуть вот в связи с выборами, да, ну, то есть то, что мы вчера видели, да, политизация похорон, давайте так скажем, ой, не выборы, извините, похороны, но политизация похорон, так сказать, вот это зло перевешивало, значит, поначалу, а потом постепенно, ну, они увидели, что перевешивает другая, так сказать, проблема, вот эта проблема невыдачи тела. Как-то так.
Смотрите, вот вы как раз очень важное слово сказали – семья, потому что Путин нам все время проповедует семейные ценности. А при этом с женой он развелся, а там в окружении творится черт знает что, какие-то у всех сменились по вторые жены. У Игоря Сечина только что умер сын как раз от оторвавшегося тромба, это был официальный диагноз. Вот Леонид Невзлин пишет, что неофициальная передозировка наркотиками. Соответственно, дочерей своих Путин называет эти женщины. И, в общем-то, мы не видели никакой активности семьи, например, после убийства Пригожина. Но здесь мы видели семью Алексея Навального, вот семью с большой буквы, это меня потрясло. Вот как в романе Джорджа Мартина есть человек, а есть его род. Мы увидели совершенно потрясающую мать. Мы увидели вдову, мы увидели детей, а мы увидели, между прочим, мать Юлии Навальной, которая потрясающие слова говорила на похоронах, при этом они все время говорили исключительно, особенно старшее поколение, они держались, вот как раз они политикой не занимались, как у нас любят говорить. И это было еще более страшно. Вот в этом смысле я понимаю, что это такое, скорее не вопрос, а рассуждение и алаверды. Вам не кажется, что мы впервые за очень многое время увидели действительно в политике действия семьи, действия клана, действия людей, которые продолжают волю друг другу? И это на самом деле просто такая мощнейшая сила. И для того, чтобы быть такой семьей, ну, действительно, надо быть очень хорошим человеком.
Юля, я с вами абсолютно согласен, просто я, ну, будучи человеком, так сказать, испорченной профессии, да, я смотрю все-таки на все это, ну, с утилитарной такой точки зрения. Можно ли все это конвертировать в какие-то политические успехи? Да, ну, у политтехнолога работа такая. И тут я скажу, и даже не знаю, к сожалению, ну, вроде бы к сожалению, но, может быть, с другой стороны, к счастью, потому что эту тему-то Путин пытается оседлать, пытается на ней ехать, да, традиционные семейные ценности. Вот. Это не фактор на самом деле. На самом деле российское общество, российский электорат, они достаточно равнодушны ко всем этим вот этим заклинаниям про традиционные семейные ценности. И то, о чем вы говорите, они увидят, оценят, и с морально-этической точки зрения это здорово, как я вчера уже говорил, что Навальный одержал, безусловно, морально-этическую победу, да, над режимом, но задача теперь конвертировать это все в политическую победу. Вот в чем задача. И вот то, о чем вы говорите, это с морально-этической точки зрения замечательно, да, и очень многие обратили на это внимание, конечно же. Но это не очень в небольшой степени конвертируется вот в политический успех, в политический результат, в увеличение числа сторонников, так сказать, да. Российский электорат, к сожалению, очень циничен. Американцы, вот они бы на то, о чем вы говорите, отреагировали прямо, ну, то есть это бы реально был фактор, который привел бы к изменению вот рейтингов прямо, да, в цифрах, цифровых показателях. В России на самом деле избиратель, ну, по-другому и быть не может, да, как говорится, битие определяет сознание. Он на протяжении десятилетий жил, столетий, в общем-то, жил при репрессивных режимах, да, вот за коротким исключением там конца 80-х и 90-х. Ну, что такое там, условно говоря, 15 лет даже, 15-то нет, ну, там 13-14 лет. А, значит, поэтому он вот эти вещи привык, так сказать, ну, пропускать мимо ушей. Да, он реагирует на успех, на самом деле. То есть вопрос в политической динамике вот в том, кто убедительно демонстрирует, что у него есть шанс. Основная масса российского электората склонна присоединяться к наиболее вероятному победителю. То есть, Юль, смотрите, любой электорат к этому склонен. У американцев есть даже термин «bandwagon effect», эффект фургона с оркестром. Вот. Но авторитарная публика к этому склонна в гораздо большей степени, потому что цена, которую ты заплатишь за неприсоединение к бандвагону, она велика. Ну, то есть где-нибудь в Америке, ну да, ты не добьешься какого-то успеха, которого мог бы добиться, если бы присоединился к бандвагону, да? Может быть, подвергнешься какому-то там остракизму такому социальному, да, в какой-то степени. Но ты... Значит, ну точно тебя по голове за это бить не будут. А у нас-то и по голове будут бить, и в тюрьму посадят, понимаете? Вот. И люди это прям вот это точно то, что впитывают, ну, с молоком матери, вернее, не с молоком, конечно, это ерунда про генетику, так сказать. Вот, генетика к политике не имеет никакого отношения. Но они это, вот они слышат, о чем говорят взрослые, дети, прямо вот с детства, да. Значит, помнят, значит, истории там из прошлого, рассказанные бабушками и дедушками. Да, выводы, которые делали из всего этого родители. Вот, и поэтому они, вот, к сожалению, неромантичны. То есть очень поверхностный романтизм есть, который в реальности не является действующим мотивом. Ну, то есть я вот на фокус-группах, когда реальные электоральные мотивы у людей выискиваешь, ну, ты не видишь никаких семейных, вот этих традиционных семейных ценностей. В том числе, когда говорят о Путине, там, вот. Поэтому... Это, ну, к сожалению, такая данность, с которой приходится вот, ну, к сожалению или к счастью, повторюсь опять, потому что, опять же, это и российская пропаганда мимо кассы вообще бьет, понимаете? То есть огромное количество энергии они на самом деле выбрасывают в воздух. Да, пока народ, значит, ну, видит, что власть сильна, он кивает и делает вид, что соглашается, в том числе и с разговорами о традиционных семейных ценностях. Но если власть дрогнет, там условный Пригожин пойдет на Москву, да, или еще что-нибудь такое вот случится, там военное поражение, там, то никто не скажет, не-не, все-таки Путин за традиционные семейные ценности, надо его поддерживать. Да, не, вот горит, так сказать, в адском пламени там, значит, да. Жан Росин вспомнился. Народ покорствует и чтит царя обычно до той поры, пока царь не попал в беду. Тогда он восстает и рвет свою узду. Вот, но это было написано про абсолютистскую Францию, но Россия в этом смысле сейчас вот прямо как раз там находится, вот где Франция была 300 лет назад, вот мы прямо сейчас, вот это государство, это я. Вот, как-то так.
А смотрите, вот практически не было людей на похоронах у Пригожина, который был такой крутой, который, да, почти дошел до Москвы. Кстати говоря, я уж там не говорю о похоронах Жириновского, еще чего-то. Ну, мы не будем гадать, сколько будет людей на похоронах у Путина, потому что это будет, может быть, не совсем показатель. А что вы по этому поводу скажете? Вот о чем это свидетельствует? Особенно в сравнении, вот есть у нас Z-патриоты, они такие громкие, они такие кричат. И вот Пригожин, и практически разрешенный все-таки, вот кричать-то, быть Z-ником, это было разрешено, а быть против войны, быть за Навального, это не разрешено. И вот столько людей.
Ну, я всегда говорил, что это принципиальная разница в качестве аудитории. То есть то, что вселяет в меня безудержный оптимизм, это как раз понимание того, что режим опирается на крайне некачественную аудиторию. Ну, то есть Путин говорит, вот там новая элита, да? А все новости, которые мы об этой новой элите, так сказать, узнаем, это то, что пришел, зарезал кого-то там, значит, и снова сел там. Украл, выпил в тюрьму. Вот формула, да? Вот, поэтому... В конце концов, ну, качество всегда побеждает. Вот. Это вопрос, ну, просто сколько времени займет, и да, и сколько крови при этом будет пролито, это тоже, конечно, фактор, к сожалению. А, значит, я вот, ну, прям, не знаю, некрасиво получается, как бы хвастаюсь, какой я провидец, но, в конце концов, мои старые тексты можно поднять. Я 100 раз говорил, когда в прошлом году началось вот это, вот Пригожин стал публичной фигурой, и все стали либералы ужасаться. Ах, он сейчас там выборы выиграет, да он вообще мега популярен, там, да это нашему народу только вот его не пои хлеба не корми, там только дай вот за такого маньяка проголосовать. Я тогда говорил, да вы обезумели, он максимум, на что он может рассчитывать, если он создаст свою партию, да, 5% он, наверное, возьмет. Ну, то есть барьер он преодолеет. Ну, конечно, о том, чтобы выиграть большинство голосов, да вы что? Пригожин крайне неприятный экипаж, он был накачан, так сказать, вот этой пропагандой отчасти официальной, пока его не начали, так сказать, мочить, отчасти, ну, своей собственной, да, отчасти вот на этом неврозе военном, да, он вырос и раздулся, так сказать. Но архетипически он, в принципе, крайне неприятный персонаж, который вот пугает, с какой только стороны не посмотри. И я видел данные фокус-групп после его мятежа, и люди, ну, значит, даже те, кто, в принципе, одобряли его военную деятельность, ну, то есть его вот эти Z-патриоты, так сказать, да, что молодец, Бахмут там взял, эффективно воюет там, да, храбрец, так сказать, и так далее. Вот, на вопрос, когда им задавали вопрос, а вот если он там пойдет на выборы, вы за него проголосуете? О, нет, там, типа, спасибо. Ну, то есть, вовсе не обязательно, значит, ставить военачальника, так сказать, во главе государства. В общем, поэтому вообще вот Пригожин не был по-настоящему популярен. Вот. То есть, наложились вот эти факторы. Во-первых, он сам по себе такой достаточно отвратительная фигура даже для своих. Ну, по морально-этическим качествам, по, значит, личным вот поведенческим характеристикам, да. Ну, то есть он же вообще нормально не разговаривал, он же постоянно орал, постоянно кого-то оскорблял, постоянно кого-то наезжал, постоянно какой-то взвинченная истеричка был, понимаете? Вот. И, значит, вот это само по себе типаж такой очень неприятный. Вот. И во-вторых, сама аудитория еще, повторюсь, некачественная, на любое, ни на какое несанкционированное действие она не способны. Это ребята, они же такие же, как черносотенцы. Вот пусть наша аудитория, так сказать, почитает историю черносотенного движения. Тоже там писали, ужасались. Ах, там, смотрите, какой русский народ отвратительный, значит. Да, ну, они существовали ровно до тех пор, пока вот их государь благословил, так сказать. Да, у них были конфликты, там, многие члены правительства, да, значит, включая, если не ошибаюсь, и Столыпина тоже, да, вот, в принципе, их недолюбливали и, значит, ну, мягко скажем, не поддерживали. Но, тем не менее, значит, жандармское управление и сам лично государь, они дали добро на всю эту историю черносотенную, да, и они подвязались там на приставном стульчике так, возле этого самого, возле режима. Да? А потом, как только революция случилась, и новое временное правительство запретило, значит, черносотенное движение, что они сделали? Они распустились и все, рассосались. Вот, поэтому вот эта Z-публика, она примерно такая же. Вот она крикливая такая вот, но все время так в сторону власти поглядывает, значит, как бы, так сказать, своей крикливости там не забыться и не перегнуть палку. Помните, была история, где-то, если не ошибаюсь, это был июль-август 22-го года, вот первого года войны, когда, ну там, провал за провалом, стало понятно, что блицкриг не удался, там все ищут крайнего, Z-патриоты, так сказать, воют. И начали очень сильно тогда критиковать как раз эту, значит, Шойгу, там, Герасимова, военное руководство. И только, значит, Кремль организовал, ну, я не знаю, сам Кремль или это Совбез сделал, ну, кто-то из них, в общем, запустили тему. Я даже не знаю, была ли она, значит, правдивой или это правда вообще мулька была. Ну, пошла информация, что якобы Министерство обороны написало заявление в военную прокуратуру на каких-то там вот этих Z-блогеров по статье о клевете против российской армии. Я помню, они все в шоке были. Как? А нас-то за что? Ну, то есть они-то были уверены, что эта статья-то против либералов, а тут вдруг против них родимых, так сказать. А вот. Они были все в шоке, и все, и после этого же они как шелковые, понимаете? Значит, потом их там, ну, помимо кнута, конечно, и пряник задействовали, там и Путин их лично принял, и потом, если не ошибаюсь, проект, ну, или кто-то вот из журналистских коллективов, которые расследованиями занимаются, они потом опубликовали материал о том, сколько денег они огребают, на самом деле им очень прилично платят. Вот. Но, тем не менее, первичным фактором, который привел их в чувство, была информация об возможном возбуждении уголовного дела. Дело еще никто не видел, только появилась информация, что заява написана. Все тут же выстроились и, значит, забыли, как Шойгу ругать, значит, и Герасимова, и прям как шелковые стали. Вот. Поэтому, ну, слушайте, Пригожина убил Путин, это же было очевидно всем. И в этой ситуации идти к нему на похороны, а что начальник скажет, понимаете, Юр? Вот и все. Плюс еще ради кого стараться-то, повторюсь, ну, мерзкий персонаж их был. Вот. Поэтому как-то так.
У нас тут пишут в комментариях, Путин принес Россию в жертву себе, своим интересам Навальный принес себя в жертву за Россию. Кстати, господа, не забывайте писать комменты. А вообще-то, если у вас есть возможность, не забывайте нас поддерживать на Патреоне и на PayPal. Ссылка в описании. Уж извините, что мы говорим, но времена такие. И о вас у меня. Не забывайте еще раз задавать вопросы Аббасу, на самые интересные он попытается ответить. И я хочу вернуться к одной из самых важных вещей, которую как бы затмили похороны. Это, конечно, от чего умер Навальный. И я вот обращала внимание, вот все говорили, что не отдают тело, и вы говорили, что не отдают тело, чтобы не было этой демонстрации. Но мне казалось, что не отдают тело, в том числе, чтобы не взяли пробы. Это во-первых.
Два
А,
резона.
ну, мы не, да, мы не знаем,
Два резона.
удалось ли, мы не знаем, удалось или не удалось взять их, но вот уже Христо Грозев сказал, что Мария Певчих будет расследовать, как это произошло. И самое главное, Мария Певчих сказала то, о чем мы с вами обсуждали еще 2 недели назад, что действительно готовился обмен. С тех пор я просто могу со своей стороны добавить несколько подробностей, которые, ну, впрочем, уже более-менее хорошо известны, что действительно разговоры об этом обмене шли 2 года, что инициатором, одним из главных инициаторов, конечно, был Христо Грозев, который, собственно, во-первых, он первый понял, что Красиков представляет собой очень большой ресурс, который можно обменять на Навального. А кроме того, он с тех пор и вообще по всей Европе, по всему миру нарыл достаточно много агентов, которые работали на Путина и которых тоже можно на кого-то обменять. И с моей точки зрения, это я еще раз, я буду об этом подробнее говорить завтра, но мне интересно ваше мнение, потому что с моей точки зрения одна из главных проблем этого обмена была именно в том, что ну, Христо Грозев, грубо говоря, не Байден и не Шольц. И когда люди, пусть с потрясающей репутацией, но не бюрократы, не чиновники, приходят с такой идеей, то, во-первых, бюрократы и чиновники начинают некоторые от этой идеи просто, ну, им лень ей заниматься, то пусть будет подальше, а другие, наоборот, начинают это тянуть на себя. И поскольку Путин хорошо был осведомлен о ходе переговоров, и он действительно хотел очень вытащить Красикова, и ему было важно дать понять, что там, те люди, которые занимаются ликвидациями на Западе, не будут сидеть, а будут вытащены любой ценой, то в какой-то момент он понял, что вот главное запустить саму машину переговоров, получить согласие положительное, а после этого можно будет не отдавать Навального, а машину эту продолжить и на кого-нибудь другого поменять. Это, кстати, очень хорошая гипотеза Майкла Наки, он ее впервые высказал, когда он сказал, что вот с его точки зрения то, что было получено принципиальное согласие, впервые немцы, они очень много раз отказывались, они говорили, что они не будут менять Красикова, потому что это поощрять практику брания заложников. И вот как только положительные слова от немцев были получены, то тут и упал топор, а дальше будут пытаться продолжать менять Красикова на, собственно, того же самого Ивана Гершковича, которого, с моей точки зрения, как раз и взяли-то специально, чтобы поменять вместо Навального. Вот это несколько сумбурное изложение, Но вот как вы думаете, какую роль история? Что думал Путин? Почему Навальный был убит накануне обмена?
Я думаю, что Путин, у него же нет такой вот идеальной стратегии. Ну, то есть он выбирает между не очень хорошими вариантами постоянно. И поэтому, ну, я вот вообще не люблю усложнять в той схеме, которую вы нарисовали. Значит, ну, там я изъянов, кроме ее сложности, не вижу. Да, и в принципе, я спорить с ней не буду. И, может быть, она правильная. Но я предпочитаю придерживаться более простой версии. Изначально он дал добро на схему с обменом. Значит, не исключая, что может быть поменяет. Ну, то есть идите, работайте, там, ведите переговоры, прорабатывайте. Вот. А потом в той конкретной ситуации, то есть все зависит от конкретики момента. У Путина нет стратегии, он ситуативный вообще очень. Он реагирует на ситуацию, вот, которая сложилась вот здесь и сейчас. Да? А в той ситуации, в которой он оказался к моменту, когда, как говорит, топор опустился, он просто принял решение, что, значит, они слабы, нечего с ними церемониться, надо давить, надо обострять на всех фронтах. Вот, поэтому отдать им Навального, это, значит, с чего это им такие подарки делать? Вот, смотрите, значит, захотел там, Авдеевку взял, да? А что они в ответ? Ага, они, значит, прекратили поставки оружия, там, значит, ну, вернее, там, хорошо, сначала прекратили, вот, а потом я Авдеевку взял. Ну, в общем, в любом случае, ну, то есть я наступаю, да, пру вперед, так сказать, а они сдуваются, они отступают. Они прекращают поставки оружия, они там начинают нудеть про то, что нужны переговоры, ну, вот. Ну и что в этой ситуации? Ну, то есть стратегия обмена, Юля, это стратегия поведения в ситуации, когда ты не можешь взять и одержать решительную победу, так сказать. Да? Тогда ты начинаешь там торговаться, выстраивать сложную конфигурацию между примерно равными игроками. А тут, когда там ты побеждаешь, ну ничего, красивую через год просто заберу, так сказать, там в Берлин войду, условно говоря. Ну, это, конечно, я так преувеличиваю. Ну, то есть я его все равно заберу, я там продиктую свои условия, когда до конца их добью, окончательно сломаю. А сейчас надо, значит, решать внутриполитические проблемы. Вот тут знаете, в чем главная особенность? Я в прошлый раз вам пытался уже вам это говорить, если повторяюсь, ну тогда меня прервите. Значит, возникло, я думаю, очень много смысла кроется в несовпадении, так сказать, я не знаю, как это сказать, полюсов, что ли, да, вот в явном несоответствии того, что той обстановки, которая сложилась на внутриполитическом фронте и на внешнеполитических фронтах. На внешнеполитическом он, в принципе, одерживал победу. Да? Украинское контрнаступление захлебнулось, значит, мы идем вперед, Запад сдувается, оружие не дает. В Америке того и гляди, Трамп победит. Вот, да вообще США скоро развалится, там, посмотреть, что у них там в Техасе происходит. Ну, там, вот, в общем, вроде бы все нормально. То есть, по сравнению с тем, как это было до этого, как нам казалось, что туши свет уже, все. Да, все на самом деле очень даже неплохо. А на внутриполитическом фронте, наоборот, проблем все больше. Народ как бы словно бы и не видит всех наших успехов. Все больше разочаровывается, все больше, так сказать, недовольства, все меньше этого патриотизма, значит, то жены мобилизованных, то Донцова, то Надеждин, то, значит, сотни тысяч людей вдруг взяли и материализовались ни с того ни с сего. Почему они материализовались? Да потому что, значит, за каким-то чертом решили в демократию поиграть и позволили ему подписи собирать. Вот. И, значит, и вот я, значит, одерживаю победу на внешних фронтах, а героический, так сказать, такой богатырь, да, а тут мне в спину эти предатели наносят удар, значит, что надо с предателями делать? Надо по максимуму завинтить гайки. Если у них там есть протестный потенциал, оказывается, они там сидят, там сотни тысяч людей только и ждут, чтобы выйти, значит, то вот в засаде буквально таки затаились, и как только у меня будут сложности, так тут же и выскочить на улице. Ну, значит, надо по максимуму обезглавить этот потенциальный протест. Кто у них лидер? Навальный. Ну и что мы его менять будем? Что мы его будем отдавать? Да? А тут, понимаете, в этот момент там вот этот Патрушев, там Сечин, значит, все эти вот ястребы там. Владимир Владимирович, да что вы с ними церемонитесь? Да ну, елки-палки, ну нельзя же быть таким добрым. Понимаете? Ну, вообще вот нельзя недооценивать роль ближайшего окружения. Я думаю, что на самом деле для будущего трибунала, это вот вообще все люди, которые что-то там с Путиным имели возможность неформально перетереть, это прям отдельный предмет для изучения, все эти ротенберги и так далее. Я думаю, что знаете как, очень многие путинские решения, на самом деле, он бы их не принял, будь он, так сказать, вообще в одиночестве. Да? Он их принимает, потому что эти люди приходят и начинают его туда, в эту сторону подталкивать. Они видят, что он, ну, интуитивно туда клонится, да? И они его подогревают туда, в этом направлении толкают, для того, чтобы, ну, получить, так сказать, всякие плюшки и бенефиты в виде благожелательного отношения вождя. Вот он так же, как я, думает, так сказать, да? Вот они пытаются предугадать его желание. А он видит, что его желание никакая не маргинальная история, а, значит, ну, такая социально одобряемая. Да, то есть не я один такое придумал там. Вот, я думаю, он и войну так начал, значит, да, и Навального так убил. Вот как-то так мне.
А смотрите, возвращаясь к вашим словам, о том, что вот эту демонстрацию семьи нельзя конвертировать в электоральный успех.
Ну, в
А
некоторой степени
что...
можно, но Юля, я не хочу, чтобы это категорично звучало. Извините, пожалуйста, да, но в небольшой степени, конечно, можно. Симпатии будут, да. Просто это, ну, не будет прорывом. Вот я, наверное, вот так хотел сказать.
А какая стратегия успешна? Дайте совет Юлии Навальной.
Но сейчас, в ближайшие 2 недели, понятно, акция «Полдень против Путина». Благо, я Алексей успел ее поддержать в одном из своих последних писем оттуда. Вот. Может быть, какие-то другие формы выражения несогласия. Ну, то есть, сверхзадача сейчас, раз нельзя победить Путина легально, ну, с точки зрения формы, так сказать, формально, да, то победить его содержательно, чтобы у как можно меньшего числа людей здесь, в Украине, на Западе, там, осталось ощущение, что Путин законно избранный президент. Пока это ощущение доминирует. Даже у значительного числа людей, которые в целом не одобряют то, что он делает, все равно есть ощущение, что он занимает свое место по праву. Вот сверхзадача оппозиции сейчас вот раз в 6 лет такое время бывает. Сейчас есть возможность вот добиться того, чтобы это ощущение, если не полностью исчезло, то в значительной степени ослабело. Да, ну, условно говоря, тезис о том, что голосуя за Путина, ты голосуешь за мобилизацию, да, голос за Путина равен голосу за мобилизацию, это бронебойный аргумент, который очень многих из тех, кто абстрактно все там, патриотизм этот поддерживает, ну, прям вот, знаете, это как холодный душ, прям, да, елки-палки, значит, ну, все это хорошо, так сказать, патриотизм-то этот, но зачем же стулья ломать, как говорится, значит, может быть, действительно, ну, и к черту, значит, потому что у меня там есть, я сам там, либо там, если это женщина, там, у меня муж, там, или там, если я пожилая женщина, у меня сын, вот, и что, я своими руками их на фронт сейчас отправлю? Да, вот, то есть тезис о том, что Путин равно мобилизация, новая волна мобилизации, но его вообще еще никто не запустил. А вообще 2 недели осталось, ну, то есть самое время. Ну, то есть Юле надо сейчас заниматься вот этими вещами, чтобы результатом этих выборов стало всеобщее понимание, что большинство...
С бутербродом, который растекся, из-под которого, значит, томатный сок вытекает, который в гробу лежит. Было очень много недовольства, когда Навальный получил Оскар, а вернее, фильм о Навальном получил Оскар, а Зеленскому не разрешили на церемонии Оскара выступить. Там просто был повальный отменяли и Навального, и Оскар, и вообще, значит, разойдись рука. И, соответственно, вот мой вопрос. Я еще раз настаиваю, что речь идет об официальной украинской пропаганде, даже если она шла по разным телеграм-каналам. Понятно, что это не всегда были высказывания официальных лиц, но я специально отделяю пропаганду от огромного количества украинцев, которые, несмотря на войну, просто восхищались. О, так, одну секундочку, у нас Аббас исчез, но я думаю, что Аббас... Так, это я, по-моему, исчезла.
Нет, это я исчез, я вернулся.
Да,
Я вернулся.
замечательно, замечательно, это Аббас исчез, а не я, потому что все у нас бывает. А тем не менее, я настаиваю, что вот как нету русских вообще, очень разные, как нет, так же и нету украинцев вообще, я имею в виду только и строго пропаганду, будем называть ее так. А почему украинская официальная пропаганда избрала такую позицию именно по отношению к человеку, который из-за дверей тюрьмы потребовал остановить войну и наполнить своими телами автозаки, если это для этого понадобится.
Ну, я думаю, что есть у них изначально такой возникший шок, связанный со зверствами российской армии. Да, Буча, Ирпень, все эти дела. Да, и, конечно, такое повальное разочарование во всех русских. Значит, ну, то есть это же не Путин, типа, как главный у них тезис, да, это же не Путин убивал и насиловал в Буче и Ирпене. Вот, ну, то есть это реакция на шок. И, в принципе, ну, нацию легче всего консолидировать на негативных эмоциях. Это так. Да, и я думаю, что это всегда так было. То есть, в принципе, антропологически негативные эмоции, они более сильные, чем позитивные. Это американская практика политических кампаний, избирательных кампаний доказала, что негативная реклама лучше заряжает на действие, на вот, get out the vote, на явку, чем позитивная. Вот. Позитивную все любят, все, когда их спрашивают, вот, вы предпочитаете позитивные избирательные кампании или негативные, все говорят, позитивные, негатив это плохо. Но когда замеряется, вот, что именно воздействует на, значит, на мотивацию избирателя, то видно, что негатив воздействует сильнее. Но это, повторюсь, это такая антропология, это из глубины веков. Значит, примат, который быстро испугался и быстро убежал, едва только в листве мелькнула там шкура леопарда, да, так сказать, имеет больше шансов на выживание, чем тот, который благодушно настроен, сидит там, значит, в затылке себе чешет, да, там, значит, радуется по поводу только что съеденного, значит, вкусного, там, я не знаю, плода манго, да, вот. Ну, то есть, если ты будешь руководствоваться позитивом, позитивными эмоциями, ты просто не выживешь, вот. И человек, в принципе, поэтому, ну вот, в критических ситуациях негативная мотивация, она его толкает вперед. А, значит, и украинцам, и украинским властям им надо консолидировать нацию, им надо, значит, ну, понимаете, надо людей на фронт, там, да, надо, чтобы люди терпели все это, значит, все переносили вот это все, значит, стоически, вот. Поэтому общая такая базовая установка, что не надо там, нет хороших русских, не надо на них рассчитывать, надо рассчитывать только на самих себя. Ну, она в принципе, она присутствует и она продвигается властями. Вот. Что касается вот Буданова, я думаю, ну, то, о чем вы сказали, ревность, мне кажется, что у него есть такой элемент звездности там. Вот, наверное, есть, вот, но помимо этого, я думаю, что ну, на самом деле, значит, знаете, ну, просто решил повысить, воспользоваться ситуацией, ну, когда нет необходимости там за Навального заступаться, да, и он решил повысить просто степень достоверности, ну, отношения, вот, ну, степень достоверности собственных сообщений, да. Ну, то есть, если я все время по любому поводу обвиняю во всем Путина, то, как бы, ну, мне перестают верить, да. То есть, все говорят, а, он не объективен, он любой повод использует против Путина. А теперь все скажут, ну, не, он объективен, да, он когда вот есть за что критиковать, он критикует, а когда не за что, он так и говорит, что нет, Путин не виноват, и, кстати, это Тромб. Понимаете, и Буданов очень умный мужик, и я думаю, он о таких вещах, конечно же, заботится.
Смотрите, вот Европарламент принял резолюцию после смерти Навального, он возложил ответственность за Путина, а он поддержал решение Юлии Навальной продолжить деятельность своего мужа и подчеркнул, что русский народ нельзя путать с воинственным автократическим и клептократическим режимом Кремля. Кроме того, они призвали Еврокомиссию разработать стратегию по поддержке российского гражданского общества. Вам не кажется, что эта резолюция Европарламента, она отчасти такой еще и мягкий упрек некоторым, скажем так, украинской официальной пропаганде?
Знаете, Юля, я в данном случае рассматриваю это просто как успех Юлии Навальной. Вот, вот, если вот вы меня заставите, так сказать, смотреть вот через призму вот того, о чем вы сказали. Ну, наверное, я, так сказать, нехотя там скажу, ну да, наверное, что-то в этом есть. Ну вот, послушайте мне, я так сказать, вот стопроцентной уверенности по этому поводу у меня нет, поэтому я вот ограничусь тем, что я констатирую, что это большое открытие.
А я хочу задать философский вопрос, который мы, наверное, обсуждать будем с Дмитрием Некрасовым, который недавно написал замечательную статью о воззрениях Бертрана де Жувенеля, который вот что отмечал, что те режимы, которые, казалось бы, еще недавно в XIX веке были авторитарные, монархические, автократические или просто воровали много, они обладали гораздо меньшей способностью посылать граждан на убой, чем те режимы, которые говорили, что мы это делаем во имя всей нации, во имя света и добра. И вот очень хороший пример – это, например, Французская революция, когда французские короли в XVIII веке близко не могли бы потратить такое количество людей, которое было потрачено после Французской революции. И другой как раз пример – это вот те идеологии, которые сейчас и в России, и в Украине, что типа вот если не сказать, что воины света сражаются с воинами тьмы, так и не получится потратить столько людей.
Значит, где-то, может, с полгода назад я тоже писал про это, про то,
Извините,
что...
я даже добавлю, потому что, конечно, еще классический пример. Это Первая мировая война, в которой вот сломались те правительства, которые какое количество людей потратили, а потом пришли к власти Гитлер, пришли к власти Сталин, и о, смотрите, сколько потратили.
На ранних этапах демократизации, вот то, о чем я писал, я, к сожалению, автора исследования не вспомню, но в принципе, ну, где-то у меня там в архивах эта моя статья есть. По-моему, она вышла на канале «Можем объяснить». Значит, на ранних этапах демократизации, значит, войны, демократизирующиеся режимы начинают гораздо чаще, чем режимы, которые даже не начинали демократизацию. Просто такой классический авторитарный режим, значит, который уверенно себя чувствует, он не чувствует необходимости, значит, вот накачивать народную поддержку, что называется, да? Ему это нет, в этом нет необходимости. Ну, такой вот монарх, вы же сказали, там 18-19 века, да? Значит, сидит там какой-нибудь король Испании, там, Португалии, вот, царствует, в общем, все неплохо, комфортно, да, ну, что там волну гнать, нет необходимости, вот. А вот когда начинается демократизация, то политики быстро выясняют, что, ну, мобилизуя людей, ты реально можешь добиться успеха. А мобилизовать еще, особенно на первом этапе, когда люди еще не искушены в политике, они никогда ей не занимались, их отцы, их деды ей не занимались, и они только вот пришли, так сказать, только начали получать политические права, ну, их обмануть, их и сейчас обмануть можно, людей, да, уже искушенных. А да, тогда это совсем легко было. И политики быстро начинают чувствовать, что вот накачивая вот эту против кого-то, так сказать, повестку негативную, да, ты консолидируешь нацию. Ну, то есть ровно то, что делает, например, сейчас Путин. И демократические режимы тогда действительно... Вот Крымская война это в чистом виде война без необходимости со стороны Англии и Франции. Вот. И значит, вот я в своей статье как раз там эти все резоны излагал. Значит, так что демократия, ставшая устойчивой и современной, она не воюет, да? Значит, ну, есть такая теория демократического мира. Демократии не воюют друг с другом. Демократия может воевать с авторитарным государством. США это неоднократно демонстрируют. Вот. Но демократии друг с другом, ну, устойчивые демократии, полноценные, они не воюют. Невозможно мобилизовать общественное мнение против другой демократии. Против какой-то авторитарной страны мобилизовать можно. Вот. А против... Ну, кстати, на Крымскую войну англичане свое общественное мнение мобилизовали именно ссылками, что мы, так сказать, демократическая нация, да, а значит, русские, они вот эти такие, значит, абсолютисты, автократы, да, смотрите, они там революции в Европе подавляют. И если мы сейчас с ними не расправимся, так они, значит, расправят крылья и вообще всю Европу, так сказать, захватят, и везде будет такой авторитаризм, и нам там, демократам, кранты. Вот. В общем, вот на ранних этапах демократизации, повторюсь, проблема есть. Демократии становится, поскольку они дают волю народу, а народ мобилизуется, значит, всякими такими вот гитлерами, значит, проблема есть. Через этот этап надо пройти, и когда уже все демократии устойчивы, и вообще везде все демократии, тогда войн вообще точно не будет. Об этом еще Кант предупреждал, и, собственно говоря, помните, Алиханов его критиковал за это. Потому что Кант против войны был. Губернатор Калининградской области. Короче, демократия устойчивая, современная, да, особенно во взаимоотношениях с другими демократиями, ну там точно войнам нет места. Ну, в общем, это, наверное, можно так сказать, болезнь роста.
Да, главное, чтобы выросли. Возвращаясь к тому, как Путин принимал решение не винтить на похоронах. Вот все-таки, да, вы очень точно сказали про то, что разрешенная форма протеста. Но в России вот могут сделать вид, что там на похоронах что-то началось, какие-то, я не знаю, давка, там тех же самых провокаторов пустить, устроить драку и начать винтить всех и заводить на всех уголовные дела или повестки вручать или еще что-нибудь. В общем, короче говоря, способов масса. Вот вы сказали, что там была социология. Меня интересует другое сейчас. Кто, с вашей точки зрения, конкретно принимал решение, и кто был за, кто был против? То есть там были, ну, с вашей точки зрения, или просто информация известна. Это был Путин, администрация президента, силовики, Собянин, кто-нибудь ходил туда, ходил сюда, ездил по ушам, говорил, давайте проведем мирно. А кто-нибудь говорил, запретим.
Я думаю, что АП, Ковальчуки, они были за то, чтобы тело отдать и, значит, и похоронить, позволить похоронить. И в качестве доказательства они, в конце концов, убедили Путина, принеся вот эту социологию. Это их епархия, так сказать. Вот. Изначально попытки не отдавать тело, это была чисто, в чистом виде история силовиков, это была история ястребов. Ну, то есть Путин им тему отдал, так сказать, да? Ну ладно, банкуйте, убивайте. Вот они убили и заодно решили, что тело, значит, ну давайте не будем отдавать, мало ли там что с ядами там, да, и вообще похороны зачем нам эти, и вообще не должны мы у них на поводу идти. Ну, у них такая общая установка, да, они же враги. Чем мы, значит, им потакать будем, там, тело им отдать, подумаешь, там, это, значит, разводят тут. Поэтому, значит, Путин, ну, я думаю, изначально отдав вот эту тему ястребам, ну, какое-то время в эту историю не вмешивался. А потом, когда увидел социологию, пораскинул, так сказать, мозгами, ну, и понял, что, не, это too much. Отчасти, я думаю, тут еще было, знаете, возможно, это то, о чем мы с вами в прошлый раз, кстати, говорили, если не ошибаюсь, мы на этом как раз закончили, что-то я слишком много власти уже силовикам отдал, что-то они слишком активно банкуют, вот, да, надо их, так сказать, чуть-чуть на место поставить, осадить. Может быть, и эта составляющая тоже была. Вот, наверное, больше я сейчас сказать не смогу. Вот это все мои чисто логические построения, информации, инсайды по этому поводу у меня нет.
А вот смотрите, это не было в свою... Вот спустя 2 недели, я понимаю, что еще рано. Вам не кажется, что это было не только преступлением, но и ошибкой? Потому что, например, пустые кинотеатры, в которых транслировалась речь Путина, вот большого брата никто не слушал. Это страшное дело. И эти
Какой-то бред.
похороны – это то самое, о чем мы с вами говорили, что речь идет в условиях России не столько о революциях, сколько о представлении элиты о том, что она будет пользоваться поддержкой населения, когда Путина не будет, чтобы все переустроить по-другому. И элита получила очень мощный сигнал о том, что нету поддержки Путина, а есть поддержка Навального.
Ну, конечно, сигнал мощный. Сигнал начался в момент, когда Донцова выдвинулась, и там за один день, условно говоря, 300 человек, 300 тысяч человек там в качестве подписчиков на свой телеграм-канал получила, ну, не день, я там преувеличу, ну, быстро. Потом Надеждин с его очередями, да, потом вот цветы значит, и повсеместные мемориалы, посвященные Навальному после его убийства, теперь похороны. И самая важная штука, которая должна вот закрепить эту точку зрения в головах элит, это полдень против Путина плюс, ну, фотографии испорченных бюллетеней по социальных сетях. Да, в общем-то, удивительно просто, какое у них головотяпство по поводу этих кинотеатров. Ну, то есть они что, реально думали, что люди сами добровольно пойдут на Путина? Это значит, если они так думали, ну, то есть это, вот, извините, другого слова не подберешь, ну, просто вообще не отдупляют тоже ничего. Ну, то есть они сами поверили вот в эти фомовские, там, ФЦИОМовские опросы, что ли? Вот. Это же бред. Ну, то есть если вы это организуете, так, ну, приведите этих бюджетников, там, студентов, я не
Да,
знаю,
надо
родителей.
гнать бюджетников толпами тогда.
Конечно, конечно. Ну, умеют, вот, могли бы это сделать, а они даже этого не сделали. То есть какой-то вопиющий просто непрофессионализм. Действительно, контраст такой. То есть путинское послание, которое никому не нужно, значит, да, и вот, значит, толпы людей, пришедших на Навального, вопреки, значит, всем рискам. Потому что то, о чем вы говорите, что там могли провокацию организовать и так далее, это все было абсолютно возможно. Я думаю, эти варианты обсуждались, и вот прям по лезвию бритвы прошли, так сказать. То есть вполне могли дать отмашку и на это. Вот, как-то так.
Смотрите, Христо Грозев говорит, что с его точки зрения возможность, опасность угрожает также большому количеству людей и внутри России, и за рубежом, если я правильно пересказываю его слова. Соответственно, возникает вопрос, что, значит, есть, насколько я понимаю, какие-то сведения, какие-то, в том числе исходящие, похоже, от украинской разведки, что все сейчас, значит, по всей Европе всех будут мочить. А с другой стороны, есть наше с вами рассуждение 2 недели назад о том, что наоборот, если один раз Путин дал силовикам, то он может в следующий раз переменить мнение. И более того, честно говоря, если ему сейчас важно продолжить обмен и обменять людей на Красикова, то как раз все это должно на некоторое время остановиться. Вот, соответственно, с вашей точки зрения, насколько велика опасность сейчас дальнейших смертей за рубежом и внутри России?
Она велика. Вот в данном случае я, наверное, как-то блондинка отвечу, значит, 50 на 50. Значит, есть аргументы в пользу того, чтобы продолжать это. Ну, там они все прогибаются, надо демонстрировать, что, ну, там, с нами, у нас на пути лучше не стоять, чтобы все боялись, все заткнулись, да, быстрее сядут за стол переговоров. Те же американцы, те же украинцы, увидев, насколько решительно мы настроены, как мы на всех фронтах наступаем, значит, будут меньше, значит, гонора у них будет. Вот. Есть и аргументы противоположного характера, о которых вы говорите. Да, действительно, ну, слишком много я им, так сказать, позволил. Вот. И красику поменять надо, и вообще не надо передавливать. Ну, строго говоря, Юль, вообще. Вот, ну, в окружении Путина, в российских элитах, в принципе, есть вот две линии. Первая, значит, не надо окончательно рвать Западом, не надо дополнительно повышать градус эскалации, не надо демонстрировать собственную неадекватность выше определенного уровня. В конце концов, все равно там полной победой нашей не закончится, все равно надо будет какой-то там садиться, договариваться. Значит, в конце концов, ну, экономику надо развивать, надо все равно будет границы открывать. Поэтому вот давайте вот без, так сказать, фанатизма. Вот, это точка зрения, так сказать, умеренных, и, ну, вообще большинства, конечно. Вот. Но есть точка зрения радикалов, которые пытаются, чувствуя, что Путин вот по выгодному им пути всеобщей милитаризации, закручивания гаек, поскольку они же силовики, это же к ним власть в руки падает. Значит, они чувствуют, что Путин по этому пути готов идти до какой-то степени, и они пытаются прям затащить. Владимир Владимирович, давай, давай, значит, позолоти ручку, мы сейчас тебе погадаем. В общем, и он, ну, в какие-то моменты, видно, идет по этому пути, может, в какие-то моменты даже не без удовольствия. Вот, поэтому это касается и убийств за рубежом. Значит, вот кто-то будет говорить, что не надо, а кто-то будет говорить, что надо. Вопрос в том, вот как Путин будет чувствовать, значит, ну как бы чревато ли это или нет. В этом смысле очень важной была реакция Запада на смерть Навального. Если бы она оказалась очень сильной, тогда Путин бы этих точно, так сказать, охолонил силовиков своих. Вот. Но реакция была на самом
А
деле
какой она оказалась?
достаточно слабой, если не считать одной вещи. Значит, уголовное дело, предъявление обвинения Костину, значит, банкиру путинскому, но этому ВТБ. Это уже такая, ну, номенклатура. Это не самый близкий к Путину человек, но это уже такая путинская прям номенклатура. Вот. И там в Америке крайне неблагоприятная для него ситуация сложилась. Значит, арестовали двух его подельников, значит, которые ему, по мнению американского следствия, помогали, значит, обходить санкции, уклоняться там, значит, ну, короче, финансовым мошенничеством заниматься. Вот. И если эта история... И это, конечно, произвело на вот около путинских всех этих олигархов очень такое удручающее впечатление. То есть это не просто санкции, когда мы тебя не впустим, да? Значит, это значит, что, во-первых, реально, если будут подельников брать, так у нас там партнеров не останется, через которых мы все наши делишки проворачиваем. А деньги-то там огромные просто, не миллиарды, даже триллионы иногда, скуплены недвижимости, всяких активов там, да? Вот. И всем этим управляют наши партнеры. Вот. А если их там начнут сейчас, значит, в кутузку, ну так и кранты, дело всей жизни, так сказать, рухнуло. Куртка замшевая, три штуки. Ну вот, поэтому он, ну они, конечно, этим делом озаботились. И вторая штука, это, ну если уже предъявляется обвинение, то за этим может последовать и приговор. А тогда он уже в розыске. А если Америка тебя ищет, ну тогда забудь про Дубай, забудь там про вообще все, кроме, может быть, Китая, ну там Ирана, ну каких-то совсем уже откровенно таких маргинальных историй. А и это тоже уже, ну такая прям история очень серьезная. Помните, как Кадыров пытался с американцами торговаться? Снимите, мол, санкции с моей, значит, с моей дочерей и с моей матери, да, в обмен на украинцев. Вот. Он потом это пытался в шутку обратить, но на самом деле это та самая шутка, в которой только доля шутки. Вот, поэтому вот с учетом этого фактора, да, я думаю, что, возможно, это просто совпало по времени. То есть это не была реакция вот в чистом виде на смерть Навального. То есть эта штука не, значит, она не обозначалась властями как ответ на смерть Навального. Но поскольку по времени совпало, да, то это, в принципе, было воспринято как доказательство того, что нет, они на самом деле еще, ну, там могут нам жизнь подпортить, не сдулись окончательно еще. Вот, поэтому ответ окончательно слабый признать тоже нельзя, вот вместе с этим фактором, да. В общем, сидят, думают теперь.
Смотрите, Аббас, мы уже час в эфире, пора потихонечку сворачиваться, но у меня еще два важных вопроса. Ну, если кто-нибудь из слушателей нам напишет какой-нибудь очень важный вопрос, мы тоже его огласим, так что не забывайте, господа, вот писать, подписываться, лайки ставить, делиться этим эфиром, мне кажется, это очень важно. И вот вы сказали, что там путинская элита может еще как-то внимание обращать на Запад. У меня есть четко два пессимистических представления о действительности. Одно из которых заключается в том, что Путину сейчас война выгодна, а в том же виде, в котором выгодна война была Океании и Австразии в 1984 году Оруэлла. Это была война ради продолжения войны, потому что, ну, этот велосипед находился в вертикальном состоянии, пока ехал. Война дает возможность для накачки экономики, для перераспределения ресурсов, самое главное, для концентрации власти в своих руках, отмены всех и вся. И для Путина, соответственно, он ее будет продолжать, вне зависимости даже от того, что там будет с территориальной точки зрения. Но у меня есть и второе печальное представление о том, что вот война выгодна в этом смысле и президенту Зеленскому, потому что рассказ о границах 91 года в совокупности с утверждением, что мы, значит, выборы-то тут отменим и не будем проводить выборы, а будем бороться за демократию, пока не вернем границы 91-го года, позволяет опять-таки концентрировать власть в своих руках. И в тот момент, когда Украина, что бы она ни подписала, при каких бы условиях, понятно, что, опять же, власть Зеленского рухнет, и довольно за многое, возможно, можно придется отвечать. И вот в ситуации, когда одна страна заинтересована, напавшая, напоминаю, агрессор заинтересован в войне, и в ситуации, когда офис Зеленского заинтересован в войне, и в ситуации, когда американцы и европейцы, ну, как сказать, они не сильно сейчас помогают Украине, но она занимается таким оружейным велфером. То есть они там подкидывают, чтобы тоже продолжалось бесконечно, и одна сторона истребляла другую в окопах до бесконечности. Я не вижу никакого выхода из этого. Я вижу такой вот 1984 год в миниатюре на одном отдельно взятом участке европейского континента, но который может продолжаться хоть 10 лет.
Юль, я исхожу из того, что Путину не нужна затянувшаяся война, ему нужна победа. Все то, о чем вы говорите, вот, значит, концентрация власти, там, перераспределение ресурсов, так он этим может заниматься и в условиях мирного времени, он этим был благополучно и занимался. Затянувшаяся война реально создает кризисную ситуацию, ну, потому что экономика, что бы они там ни говорили, все равно ухудшается, да, ну, значит, бесконечно воевать, имея все более ухудшающуюся экономику, ты не можешь. Вот посмотрите Балуевский недавно статью, надо не пропаганду слушать, так сказать, да, что там Путин в послании своем говорит, да, значит, этим клакером, да, который перед ним сидели, а, значит, Балуевский, бывший начальник генштаба, написал статью буквально 2-3 недели назад о том, что, значит, ну, там много чего, да, но среди прочего он говорит, надо, необходимо признать, что артиллерийские системы и ракетное вооружение современное натовское намного превосходят наше. Вот. То есть в ситуации ухудшающейся, бесконечно ухудшающейся экономики и вот этого чучхе, так сказать, да, как-то автаркии такой, да, ну, неизбежно деградация. И Путин это не может не понимать. Он же, смотрите, он сторонник либеральной экономики, да, вот это послание. Почему он ничего не говорил про национализацию, про там мобилизацию, концентрацию, трали-вали? Да, он говорил про
герои СВО.
Ну вот он про героев. Вот маленький-маленький такой он реверанс сделал в них, но они воюют, они кровь за него проливают, а нельзя совсем ничего там не сказать про них. Но строго говоря, то, что
извините,
если по делу...
Я просто... Да, я как раз, когда он это говорил, там же было несколько замечательных случаев, когда, значит, какой-то герой СВО, который до этого был убийцей и грабителем, вернулся в свой поселок, проломил кому-то голову, потом пошел, зарезал
учительницу.
Да. Да, и несколько таких, и вот как раз он говорит про новую элиту, я так подумала, да, нас ждут интересные времена, интересная новая элита, я не уверена, что старая согласится, кстати.
Конечно, ну, старая элита в шоке от всего этого. Там же был этот, фотография там с выпученными глазами, сидит один полковник, что ли, какой-то, видели, наверное, все сети его, он обошел. Вот реакция старых элит, так сказать. Ну, эти-то там все Володины, все они более опытные, они глаза не выпучивают, они, так сказать, терпят все это. А этот вот по неопытности, так сказать, продемонстрировал эмоции. Вот, ну, в общем, это был такой маленький реверанс. По сути, что он им пообещал, смотрите, Юля, он всего лишь сказал, что запустит новый кадровый проект, специально посвященный героям СВО. Но он же при этом сказал, что это, значит, он будет такой же, значит, как уже доказавшийся, состоявшиеся проекты «Лидеры России» и губернатор, и «Школа губернаторов». Вот, но тут, как говорится, ха-ха три раза, значит, не смешите мои Искандеры, потому что я прекрасно знаю, как работают эти два проекта. Если этот будет такой же, да, ну, то грош ему цена. Ну, то есть, знаете, что там произошло, вот, когда эти проекты появились? Вот раньше, если ты министр, и тебе надо замминистра назначить, то ты идешь и договариваешься с чекистами, которые окопались в кадровом управлении администрации президента. А теперь тебе надо идти там, значит, я не знаю, кто раньше, там, Нерсесиан такой сидел, Кириенко, значит, может, сейчас его поменяли, может, кто-то другой, ну, такой же условный Нерсесиан там сидит, значит, и надо договариваться с ним, чтобы он твоего кореша, которого ты хочешь замом поставить к себе, пропустили сначала через вот эту там какую-то там лидеров России, да? Значит, ты на это потратишь, ну, там, месяц-два, там, сколько это пройдет, там, подождешь, там, не сесяну что-то занесешь, и, ну, либо как-то там договоришься, я уж не знаю, вот. А потом тебе его назначат, и сами радостно отчитаются. Вот у нас выпускник школы стал целым заместителем министра. Ну, то есть, на самом деле, поменялась просто дверь, в которую надо стучаться. Все. И поэтому, если сам Путин сказал, что это вот для этих героев СВО будет вот это, ну, вот тут просто, ну, куром насмех. Это значит, что вообще пустышка. Больше он им вообще ничего не поделал, так сказать, не обещал-то. Ну, то есть это пустые реверансы были. Вот. А значит, вот когда он говорил про экономику, то он вместо того, чтобы вот, как я говорю, там все для фронта, все для победы, мобилизация, проливали. Помните, Медведев год назад там Сталина зачитывал директорам заводов там с пафосом, да? Ничего ж такого у Путина нет. Он наоборот говорил, что дело государства помогать предпринимателям, и силовики должны это помнить, и значит. Не надо кошмарить бизнес, и надо вообще эти каникулы, значит, без проверок там продлять. Ну, там куча каких-то вещей, да. Я вот в этом не силен, да, но куча каких-то абсолютно либеральных по своей сути вещей экономических он озвучил. То есть он понимает, что экономика должна быть более-менее либеральной. Ну, почему у него до сих пор экономикой управляют недобитые эти сислибы всякие, Мишустины и Набиуллина, да? Не, значит, Патрушев там, значит, Сечиным, да? Вот, а именно вот люди, так сказать, либерального склада, либерального бэкграунда. И поэтому вот до бесконечности воевать, мобилизуя, ну, то есть вот в ситуации такой вот автарки, когда, ну, Чечхе просто, проще говоря, и при этом производить качественное оружие, ну, точно не получится. Вот. Плюс, ну, в конце концов, посмотрите на общественное настроение. Там жены мобилизованных, очередь на Надежду, Навальный. Ну, то есть реально затянувшаяся война, колониальная война, все же понимают уже, что это война, по сути, за право обладать колониями. Что на самом деле, вот для Украины это экзистенциальная война. Если они сейчас поднимут руки и скажут, все, мы устали, больше воевать не хотим, а Украины не будет, ну, по крайней мере, в каком-то виде не будет, да? Ну, будет в абсолютно зависимой, там, значит, придаток к России какой-то, да? Вот. И значит, для России же не такая ситуация. Никто не лишит ее, так сказать, суверенитета. Россия как существовала, так и будет существовать. Да, будет, оказывается, она без Донбасса и без Крыма. Больно они нужны. На фокус-группах уже люди, не стесняясь, говорят о том, что на гробу мы их видали. Ну, не так грубо, наверное, да, но более корректно. Но, слушайте, никогда за присоединение Донбасса к России не выступала даже половина населения. В 2014 году подбирались там 47-48% было, по-моему, данные Левада-центра. Значит, сторонники присоединения, вхождения Донбасса в состав России. После этого цифра упала буквально через год до трети, а в последние года три она составляла что-то в районе 25, 26-27, чуть больше 25. Ну, то есть четверть. Три четверти не хотели, значит, присоединения всяких ДНР и ЛНР. То есть это на самом деле ложь, когда Путин говорит, что там подавляющее большинство россиян одобрили. В гробу они все это видали. Вот. И поэтому люди понимают, что война затянулась, она, значит, высасывает все больше соков, она сказывается на уровне жизни, на качестве жизни. Вот эта вся милитаристская истерика. Вот эта вот история, девушка пришла, значит, в кофейню, ну, владелица кафе, да, ой, владелица кофейни, смотрит, там какой-то бурагозит этот герой СВО, целый час уже там терроризирует персонал, она его выставила, все, уголовное дело возбудили. Ну, то есть, на самом деле, с фронта приходит, ну, там, в значительной степени отребье, да, и ты перед ними должен шапку ломать. Ну, то есть, вот же ситуация в стране, да, и элиты там, эти всякие Володины там должны будут шапку ломать в какой-то момент перед ними, да, и простые граждане. Ну, то есть, в общем, война, на самом деле, ну, она дрейфует в сторону непопулярной. Победа популярна, затянувшаяся кровавая война непопулярна. Ну, как, ну, я уже оскомину набил пример, но вспомните атмосферу 1914 года. отношение к Первой мировой, да, как там с гармошками уходили на фронт с портретами государя-императора, распевая патриотические песни. Значит, и атмосферу 17-го года. Братание с немцами, значит, выход под повиновение начальства, расстреливали собственных офицеров, так сказать, и все в тыл, все в тыл. Вот. И это было повсеместно, кстати. Это же и в Германии такая же история была. Вот. Вспомните Кильское восстание, например. И, значит, там Вьетнамская война в США, Алжирская война для Франции, значит, революция Гвоздика, свергнувшая португальский режим Салазара Каэтану, она тоже выросла из антивоенного протеста. Сами военные, кстати, ее организовали, заговор капитанов. Да, надоело им воевать в Анголе, в Мозамбике, в Гвинее-Бисау. Поняли, что все это уже, так сказать, ну, стратегия себя исчерпала. Вот, я поэтому... Если воевать до бесконечности, то ты просто получишь, в конце концов, окончательную делегитимизацию и реально какую-то революцию. Видели заговоры военного или переворота, либо народного восстания. Вот. Поэтому Путину, вот победа ему нужна, да? А бесконечная война ему не нужна. И он воюет только потому, что он, значит, ну, без победы еще хуже. Ну, то есть, если выбор между победой и длинной войной, конечно, победа. Но если выбор между длинной войной и поражением, то, конечно, тогда длинная война. Ну вот. До какого-то момента. Потом, может быть, даже уже и поражение в войне покажется благом. Вот. В какой-то момент, ну, в принципе, и до этого дойдет. Вопрос, правда, хватит ли духа, так сказать, там, у американцев и у украинцев. Что касается вот вашего вопроса про Украину, то я не настолько знаю тамошнюю внутреннюю ситуацию, значит, и фигуру Зеленского не настолько хорошо чувствую, как Путина. Поэтому давайте я вот это не буду комментировать, ну, просто скажу, что все-таки, ну, у Зеленский основания упрекать себя в том, что он, так сказать, вурдалак, ну, мне кажется, пока еще не
Нет, ни в
давал.
коем случае,
Вот,
ни в коем
в
случае
отличие от
не...
Путина. В отличие от Путина. Ну, а я исхожу из того, что Юля, а я, знаете, я же
Ну,
человек, так
понимаете,
сказать,
даже,
позитивный.
извините, даже Перикл развязал Пелопоннесскую войну, чтобы остаться у власти, чтобы афинский народ не докапывался до Аспазии. Перикл был очень хороший человек. Тем не менее, это бывает с демократическими лидерами. Именно потому,
Бывает,
что
я сам
он...
только говорил, но это на ранних этапах демократизации. Украина, кстати, в этом смысле, да, она на раннем этапе демократизации, то есть она под это определение подпадают. Ну, повторюсь, это тот вопрос, на который нельзя отвечать абстрактно, надо, ну, реально знать ситуацию внутри. Я не специалист по Украине, я специалист по России все-таки, поэтому этим и ограничусь.
Ну, тогда мой последний вопрос тоже очень острый. Он заключается вот в чем. Смотрите, это предмет моей постоянной боли, которая, когда во время Пражской весны семеро диссидентов вышли и сказали, что мы против этой войны, ну, как все восхищались их подвигом, и никто не говорил: «Слушайте, да вот какие они рабы все, значит, в Советском Союзе, что молдаване, что украинцы, что русские, что узбеки, вот в Самарканде никто не вышел, вот в Киеве никто не вышел, вот 250 миллионов, значит, никто не вышел, вот никто не отказался в числе людей, которые входили в ту же самую Прагу, опять же, ни русские, ни молдаване, ни казахи, ни мордва, ни чукчи, ни украинцы не сказали: а мы в эту армию не войдем. И это для меня всегда было, ну, так, как относится к героям. То есть потому что герои всегда исключение. Человечество всегда конформисты. Они конформисты. Ну, везде мы видим, как в Америке люди, которые живут в свободном обществе, начинают подмахивать БЛМ, каяться, говорить: мы, раз мы белые, значит, мы расисты, посещать все эти курсы только потому, что, ну, как бы они больше получат за это плюшек в своей корпорации. То есть люди способны подмахивать совершенно невероятным способом, и действительно в человеке есть рабский ген, потому что человечеству рабский ген помогал выжить. Да вот просто какое гигантское количество людей было рабами и не восставало против своих хозяев белые, желтые, зеленые, черные. Да, просто потому, что если ты раб и не восстаешь против своего хозяева, или ты подданный не восстаешь против своего царя, это помогает тебе выжить. Поэтому человечество всегда абсолютно восхищалось героями. Вдруг в этой ситуации именно специально для России делается рядом, скажем так, пропагандистов исключения. И говорится, ну, все русские генетические рабы, вот они не вышли, не свергли Путина. Ну, правда, значит, вот Навальный вышел, но зато его не поддержали, и вообще он не бутерброд. Да, Карамурза, Яшин сели, но зато смотрите, как мало людей у них герои. Я офигею, потому что я просто, честно говоря, я не знаю нации, в которой много людей герои. И это мне напоминает какой-то вот такой, знаете, по максимуму. Если мы не можем предъявить, что там, Навальный пожертвовал жизнью, Карамурза, Яшин пожертвовал свободой. В абсолютно безнадежных ситуациях сейчас мы видим один за другим примеры редчайшего героизма. Когда Олег Орлов садится, когда Женю Беркович сажают. Он говорит, мало, недостаточно. Что бы вы сказали?
Ну, я верный своему принципу быть оптимистом. Я скажу, ну, вот знаете, я своего ребенка ругаю, значит, потому что я знаю, что он на что-то способен. Да, и я от него этого добиваюсь. Вот если бы я знал, что он на что-то совершенно там точно не способен, ну, так я и не стал бы от него этого вообще разговаривать даже про это, понимаете? И то тогда в 68-м от советских граждан вообще ничего не ждали. И в этом смысле стакан оказался наполовину полон. Ну, то есть все были уверены, что он пуст, а он там, смотри, как оказывается, могут оказывать, да? Ну, то есть посмотрели вот через позитивную призму на эту историю. А от нас сейчас массово ждут, массово склонности к демократии и готовности за эту демократию бороться, потому что, ну, в конце концов, мы целые на протяжении двух... извините, целых 10 лет были демократической страной, и, в общем, ну, мир уже где-то как-то приучили, и мир смотрит на нас как не на каких-то диких азиатов, да, а как на таких же, как мы сами, да, вот. И, соответственно, вот к таким, как мы, ну, мы и предъявляем такие же претензии, какие мы предъявляем, значит, к себе. Ну, то есть, если там испанцы почувствуют, что у них что-то какие-то проблемы с демократией, они будут эту демократию защищать. И они ждут, они считают, что россияне такие же, и ждут, что россияне будут себя вести соответственно.
Да я как раз со стороны испанцев ничего такого, я со стороны испанцев ничего такого не слышал. Вот как раз европейцы только что приняли резолюцию, в которой это специфически со стороны, как правило, со стороны официальной украинской пропаганды. Будем говорить честно.
Что приняли, не совсем понял.
Нет, тот же Европарламент, вот как раз демократические страны, вот в полном соответствии с тем, что вы говорите, принимают резолюцию, и Байден все время подчеркивает, когда он, допустим, принимает ту же Юлию Навальную. Мы сражаемся, там Европа, Америка против Путина, Америка не против российского народа. Восхищаются героями. Принцип все время мало и все время еще, он характерен как раз для официальной украинской пропаганды.
Ну, украинская пропаганда, я же говорю, она занимается консолидацией нации. Да? И если они чувствуют, что есть спрос на такого страшного русского, ну, они будут его... Значит, они, понимаете, они сейчас на нашем фоне... Они выстраивают собственную идентичность, отталкиваясь как бы от нас. Да, вот они, мы не они, мы другие, чем они. Это классика нациостроительства, так сказать. Вот, поэтому, ну, это вообще нация в стрессе, в страшном стрессе. Ну, посмотрите, сегодня в Одессе там опять трупы, да, опять трехмесячный ребенок убит вот, с матерью. Понимаете, ну, от них, ну, требуют что-то. У меня, вот, так сказать, рука не поднимается. Вот. Как-то так.
Ну что ж, Аббас, спасибо огромное. Это Юлия Латынина, это Аббас Галямов. Гигантское спасибо вам за... У Навального есть политическое будущее?
Да, я вчера написал про Имре Нади, лидера венгерской революции 56 года, расстрелянного по ее итогам. Вот, с момента Ну, то есть на какой-то момент, на какое-то время он казался напрочь уже забытым, в безвестной могиле был похоронен. А потом, когда пришло время, именно с перезахоронения Имринаря началась массовая мобилизация венгров. 300 тысяч человек, если не ошибаюсь, приняли участие в процедуре его перезахоронения, добились от властей вот этого перезахоронения, вышли на улицы, и, собственно говоря, через несколько месяцев после этого режим рухнул. Да, такая же история была в Чехословакии с Яном Палахом, студентом, который в 1968 году покончил жизнь самосожжением в знак протеста против советского вторжения. Его не перезахоранивали, но устроили, значит, Чехословакии неделю памяти ему там, ну, какая-то там... А, 20-летие этих событий как раз случилось, вот, в 88 году. И они устроили неделю памяти. Пропаганда, значит, коммунистического режима решила, что хватит тему замалчивать, и начали резко там дискредитировать Палаха, начали выпускать, вот как у нас на НТВ там против Навального, помните, запускали всякие фильмы «Анатомия протеста» и так далее, всякую вот эту ерунду. И вот то же самое начали делать, и народ возмутился, и начались протесты, и вот именно с этих протестов началась волна массовой мобилизации, которая через год привела к падению режима. Вот. Поэтому я думаю, что у Навального будущее, как у Имринаря, как у Яна Палаха.
Я тоже не сомневаюсь, что Навального перезахоронят, как перезахоронили, допустим, французы прах Наполеона. Хотя я ни в коем случае не сравниваю этих двух людей. Юлия Латынина, Аббас Галямов. Аббас, спасибо вам огромное.
Спасибо.
Приходите к нам, не забывайте нас. А вы, господа, во-первых, подписывайтесь на наш канал, делитесь ссылками и ставьте лайки. И, во-вторых, поддерживайте нас, если можете, на PayPal и Patreon. Все ссылки есть в описании этого видео. И, в-третьих, приходите к нам завтра на код доступа, который мы отложили из-за Аббаса. И, в-четвертых, пишите, что бы вы хотели услышать также на нашем канале, потому что я сейчас постараюсь побольше делать исторических видео. Вот все обещала вам «Распад Римской империи». Поскольку это книжка, которой я в том числе работаю, может быть, мы что-нибудь в этом смысле сделаем. Напишите, хотите ли вы слышать, скажем, про две такие замечательные темы, как нация и другая тема, весьма актуальная, империя. Пишите, подписывайтесь, ставьте лайки. Аббас, я думала, вы уже ушли, а вы еще здесь. Тогда вам еще раз спасибо.
Спасибо, до свидания.
Даше гигантское спасибо за трансляцию. И всем, кто был с нами, до свидания. Россия будет свободной.